Нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема нашей программы – выборы президента Киргизии, по мнению наблюдателей, не отвечали международным стандартам. В Астрахани на месте обрушения здания общежития обнаружены тела 5 погибших. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Василия Шукшина. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. И все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Киргизии состоялись президентские выборы, на которых побеждает действующий глава государства Курманбек Бакиев. Однако наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы не отвечали международным стандартам и сопровождались нарушениями, на которые указывает и киргизская оппозиция. А послевыборной ситуации в стране из Бишкека сообщает наш корреспондент Надежда Толкунова.
Киргизская оппозиция уверена в своей победе на президентских выборах и намерена начать акции протеста. Цель сторонников оппозиционного кандидата Алмаза Атамбаева – проведение повторных президентских выборов. Как заявил 25 июля в Бишкеке глава предвыборного штаба Атамбаева, депутат Бакыт Бишимов, по их данным, на выборах победил Атамбаев. За него якобы проголосовало 60% избирателей. За действующего лидера Курманбека Бакиева голоса отдали якобы всего 25% избирателей. Таким образом, резюмировал Бишимов, это были не выборы, а фарс, наглый обман и массовые фальсификации. По его словам, людей откровенно запугивали, а на местных независимых наблюдателей оказывали беспрецедентное давление. По данным оппозиции, в городе Балыкчи арестованы 18 членов штаба Атамбаева, в том числе 2 депутата национального парламента. А как заявил сам теперь уже экс-кандидат в президенты Алмаз Атамбаев, итоги выборов нелегитимны. Как и сам Курманбек Бакиев, возмущению избирателей нет предела, поэтому оппозиция намерена начать бессрочные митинги протеста, чтобы добиться повторных президентских выборов.
Это не были выборы. Это был такой наглый обман. Власть Бакиева, она сделала это намеренно, путем такого обмана и наглого подавления воли людей к выбору, деморализовать наше общество. И второе. Окончательно вернуть в Кыргызстан диктаторское пространство. Выборы превратили в фарс, и поэтому 23 числа наш кандидат и заявил, что эти выборы являются нелегитимными.
Заявил лидер оппозиции. Примечательно, что и миссия наблюдателей ОБСЕ также признала прошедшие 23 июля выборы недемократичными и несправедливыми и несоответствующими международным стандартам. Как сказал Бакыт Бишимов, штаб Атамбаева располагает многочисленными материалами о массовых фальсификациях в день голосования, и все эти документы направлены в Генпрокуратуру и Конституционный суд Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Астрахани на месте обрушения здания общежития завершились поисковые работы. Под завалами были обнаружены тела 5 погибших, еще 4 человека пострадали. Часть здания, в котором проживали 50 человек, рухнула в среду. Следствие рассматривает несколько версий причин обрушения. Основная – незаконная реконструкция и перепланировка дома. Возбуждено уголовное дело. С подробностями наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
По предварительным данным, причина обрушения – ветхость несущих конструкций. Большинство астраханцев сегодня боятся за свою жизнь, поскольку у многих качество жилья оставляет желать лучшего. Куда ни посмотри, везде стоят дома, из которых без преувеличений вываливаются кирпичи, а то и целиком оконные рамы. Как-то жутко становится еще от тех комментариев, которые дают официальные лица. Вот, например, что рассказал начальник управления по архитектуре и градостроительству Астрахани Светлана Кудрявцева о том, что более 10 лет назад в общежитии местного завода уже было обрушение первых 2 этажей.
Завод «Прогресс» обратился по факту аварийности состояния плит перекрытий на 1-2 этаже. Там были душевые и туалеты. Институт «Гражданпроект» сделал проект усиления конструкции. Усиление сводилось к усилению фундаментов и перекрытий.
В тех же 90-х годах власти рекомендовали завершить реконструкцию согласно проекту, но, видимо, не сильно настаивали и даже не проконтролировали работу, коль скоро забыли, что основание дома держится на честном слове. Некоторые источники до дает информацию о том, что рухнувшая часть общежития была пристройкой к основному зданию. Однако это не совсем верно. Собственник ничего не пристраивал, а просто сделал перепланировку. Но какую? На месте общих кухонь, душевых и туалетов появились новые комнаты. Вот что сказал мэр Астрахани Сергей Баженов.
К сожалению, сложилась такая практика, когда на территории города достаточно много помещений, которые строятся без разрешительной документации, проводятся перепланировки без разрешительной документации, которые были узаконены судами. В итоге мы получили вновь обрушение помещения. Мне, конечно, хотелось сказать сегодня всем судебным инстанциям, которые рассматривают документы об узаконении незаконного строения, об узаконении незаконных перепланировок, чтобы они более внимательно подходили к этому вопросу, потому что это несет беду. Сегодня, к сожалению, такой ответственности у судебных органов нет. В итоге мы имеем существенные проблемы, которые будут решаться за счет бюджета региона и за счет бюджета муниципалитета.
Кстати, вот что сказал представитель завода «Прогресс».
Та часть, которая у нас рухнула в 2006 году, она была продана людям. И в 2007 году по договору мены там расселялись уже с других домов, с ветхого жилья, и это заводу не принадлежит.
То есть, по его словам, из совсем ветхого переселяли людей в менее ветхое жилье. Обычная практика. Переселять этих пострадавших, если честно, некуда. На очереди еще погорельцы из поселка Аксарайске. Напомним, в феврале в Астраханской области сгорел финский барак. Погибли 16 человек. Недавно там был очередной пожар. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас переселений в город ждут почти 400 семей. Плюс еще городские погорельцы, а также 15 тысяч семей, которые живут в ветхом и аварийном жилье. Хотя 3 года назад, когда выбивали из федерального центра деньги на юбилей города, областные власти заверяли, что к осени 2008 года переселят всех в благоустроенное жилье. Время показало, что нужно искать новые пути решения, что и делает глава региона Александр Жилкин.
У вас есть контакты с вашими собственниками?
Не со всеми.
Ну, не со всеми, вот им скажите. Я прямое решение, как бы меня потом не наказывали правоохранительные органы, я просто выясню, где ваши все квартиры, я отберу силовым способом, а потом со мной судитесь. Понятно? Все имеющееся на балансе готовое жилье вы отдадите. Это будет для остальных урок, что если держишь собственность, то отвечай за нее. Кто виноват, наказывать всех без разбора, кто подписывал документы о приемке здания. Никакой жалости по этому отношению нет.
Пока власть пытается найти виновных, астраханцы боятся находиться в своих домах.
Вот у нас крупнопанельный аварийный с 1986 года. Мы тоже ставим вопрос, никакого внимания. Старики в основном живут там. За одну минуту может так произойти, понимаете?
В эти дни проводится экспертиза обрушившегося общежития, после чего будет решаться его судьба. Либо здание снесут, либо подремонтируют и заселят вновь. Такие перспективы чиновниками рассматриваются всерьез. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сегодня день траура по 21 погибшему в крупной автокатастрофе. На Московской кольцевой автодороге грузовой автомобиль врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус. Пострадали 13 человек. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня двухдневный визит во Вьетнам. На востоке Афганистана в столкновении с талибами погиб военнослужащий НАТО, были также убиты несколько боевиков. Центральное телевидение Китая сегодня начало вещание на арабском языке. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя вернулся на родину, но лишь символически и ненадолго. В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, сюжеты обзора, дороги, которые мы не выбираем, человека час как единица жизни, преступление без наказания. У микрофона Юрий Васильев.
Частный случай пробок в частном Геленджике по вине государственного кортежа. То, что может в буквальном смысле расколоть благосферу. Недавний визит президента России Дмитрия Медведева на Черноморское побережье на минувшей неделе был освещен в журнале одного из жителей Геленджика, юзернейм Бахус. Ему повезло. Заболевшего ребенка удалось отвезти в больницу перед тем, как дороги оказались перекрыты. Но Бахус в весьма эмоциональном послании Дмитрию Медведеву указал на то, что повезло в этот день отнюдь не всем.
Дмитрий Анатольевич, я хочу вас спросить. Я, к сожалению, так не смог пройти премодерацию ни в одном вашем блоге. Суровые модеры не позволяют слышать неприятное вашему величеству, заботиться о ваших нервах. И тем не менее, скажите мне, простолюдинам, зачем перекрывать дороги за 50 километров от вашего драгоценного тела? Тем более, что если других дорог нет. Почему во время вашего ягозливого визита по маршруту Новороссийск-Геленджик-Новороссийск ваша охрана попросту закрыла на более чем полдня любое движение по всему Черноморскому побережью от Анапы до Джубги? Это же почти 200 километров. И еще тысячи людей, в буквальном смысле этого слова, кто этот замечательный день томился в пробках в Джубге, в Геленджике, и кто безнадежно опоздал на свои самолеты и поезда. Вас, Дмитрий Анатольевич, и ваш визит жутким матом вспоминают все таксисты Черноморского побережья. Ибо именно в их машинах сидели эти несчастные, кто не смог после улететь и уехать.
Следует сказать, что поклонники действующей власти на этот раз не пропустили удар по имиджу президента. С ворчанием на то, что приходится выполнять работу за пресс-службу Дмитрия Медведева, несколько политизированных блогеров подготовили сборник ответов на пост Бахуса от официальных лиц Геленджика и окрестностей, а также подборку с городских форумов. Из всего этого явствовало, что движение перекрывалось, но не полностью и не везде, а, например, людей, опоздавших на самолет, было всего двое. Официальные комментарии для многих блогеров оказались столь убедительны, что они добавили ссылки на опровержение к своим перепечаткам поста Бахуса, а то и вовсе убрали перепечатки. Однако обсуждение темы перекрытого Геленджика началось вновь, уже в других журналах, отнюдь не менее популярных, чем журнал пользователя Бахус, и вновь в ключе весьма неприятном для властей. Похоже, что геленджикский инцидент не потеряет функции, присущих хрестоматийному пеплу класса, как минимум неделю. Для благосферы это целая вечность. Тема некорректного поведения президентской службы безопасности на минувшей неделе получила неожиданное продолжение в другом личном послании Дмитрию Медведеву. Журналист Бажена Рынска, посетившая в Москве кубок по скачкам на приз президента России, опубликовала такое послание через несколько дней в своем блоге. Если отпустить щедрый ненорматив, то оно выглядит так.
Дмитрий, вы ведь знали прекрасно, что приедете только к президентской скачке, которая начнется в половине второго, а само мероприятие начиналось в 12. Объяснитесь, пожалуйста, какого черта нас всех, обладателей билетов по 100 тысяч рублей, не в ваш, а в соседний шатер, заставляли приходить с 10 до 11 и не пускали позже? Ваше державное самодурство украло час нашей единственной и неповторимой жизни, дара Божьего. Если подсчитать, сколько часов жизни других людей вы украли, то получится несколько тысяч полноценных жизней. Это почти как убийство. Убито несколько миллионов человека часов, сотни тысяч жизней. Фашистов за такое судили и расстреливали с формулировкой «преступление против человечества».
Бажена Рынска, светский обозреватель, в своем жанре одна из лучших и, безусловно, из самых востребованных. Казалось бы, специфика жанра в России не предусматривает столь резких заявлений в адрес действующей власти. Тем не менее, факт налицо. Одними и теми же действиями рассержены и простые граждане Геленджика, и те, кто обладает билетами на президентские скачки по 100 тысяч рублей за штуку. Чего-чего, а раньше, во времена президента Путина, такого межклассового единения в гневе не наблюдалось. Даже в блогах. То ли президент совсем не тот, то ли высочайший кортеж действительно немножко укатал. Особенностям властной езды посвящен сюжет, возникший в блогах на исходе недели. В Калининградской области нетрезвый офицер управления Федеральной службы исполнения наказаний устроил дорожно-транспортное происшествие и насмерть бил 7-летнего ребенка. Разнообразные правоохранители довольно давно отличаются пьяным вождением с трагическими последствиями. И каждый раз в ответ на очередное сообщение появляются комментарии вроде «А при чем тут сразу офицер? Если собьет врач, ты будешь писать, что это сделал врач или учитель, тут место работы ни при чем». Так получилось и в случае с калининградской трагедией. Но на этот раз, кажется, у одного из блогеров, им стал популярный Русанолит, получилось дать весьма полный и, пожалуй, что окончательный ответ на подобные комментарии.
Первое. Я вполне допускаю, что сотрудник милиции может напиться. Работа у него к тому располагает. Да и вообще он человек, а не машина. Второе. Я вполне допускаю, что пьяный сотрудник милиции может сесть за руль. Но человек, сколько еще таких, как он, не сотрудников, врачей, учителей, сантехников, в таком же состоянии садится за руль? Третье. Я даже допускаю, что он кого-нибудь собьет. сотрудника милиции в этой ситуации от других граждан, врачей, учителей, сантехников, так это то, что он, убив человека, скорее всего, избежит реального наказания или оно будет несопоставимо с совершенным им преступлением. Пятое. И я считаю, что резко участившиеся в последнее время случаи ДТП на дорогах с участием милиции – это в какой-то части уже следствие осознания милиционерами своей фактической безнаказанности. Шестое. То есть в случае врача-сантехника учителя практически спокоен за то, что их постигнет заслуженное наказание, в отличие от милиционера. Вот в этом причина моего беспокойства.
После чего Русаналит выходит на обобщение, которого не доставало во многих других постингах на тему.
Хотите, чтобы милиционеры перестали каждый день давить на дорогах детей? Требуйте демократии. Не нужна вам демократия? Значит, скоро будут давить не каждый день, а каждый час. Потому что повлиять вы на них никак без демократии не можете.
Будьте реалистами. Требуйте демократии в России. А пока осторожнее на дорогах.
Юрий Васильев с обзором политического интернета. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. На его родине, в Алтайском крае и в других российских городах проходят фестивали, памятные мероприятия, научные конференции. В Барнауле на уходящей неделе было представлено полное собрание сочинений Шукшина в 8 томах. Один из последних, кто столкнулся с драматургией Шукшина на российской сцене, был латышский режиссер Алвис Херманис. В конце прошлого года он поставил в Театре нации спектакль под названием «Рассказы Шукшина». Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Спектакль «Рассказы Шукшина», поставленный в Москве на сцене Театра нации, стал событием. Об этом писали критики, фрагменты из пьесы показывали по всем федеральным каналам. Оно и понятно. Шукшин – некогда культовый писатель, очень часто цитируемый, многократно экранизированный и любимый миллионами читателей. А тут еще и режиссер-иностранец из Латвии. А главные роли сыграли талантливые актеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Последний возглавляет Театр нации. В многочисленных интервью Алвис Херманис повторял, что Шукшин и есть сама Россия. В поисках этой заповедной страны артисты даже отправились в шукшинское село Сростки, что на Алтае. Наш коллега Юрий Васильев как раз и спросил Алвиса Херманиса, что тогда дала эта поездка творческой группе и удалось ли обнаружить там шукшинских чудиков.
Были подозрения, что все эти рассказы так и не кончаются, просто сейчас некому их записывать. Я понимаю, что там все это в основном и происходило в этой деревне или рядом. И, ну да, мы еще встретили в живых многих, как это, прототипов, да, по-русски. И даже с ними говорили. Самые нормальные люди, очень свой, такие жизнерадостные, независимые, живут с достоинством, не так, как в Москве.
А в чем проявляется их достоинство?
Так же, как Шукшин, он такой мужик, который любил свободу, любил людей, жизнь любил. Он был очень независимым человеком, и эти жители там в его деревне, они, по-моему, все такие очень независимые люди. Понятно, что его герой не упал с воздуха. В этой деревне, на Алтае, там какая-то другая жизнь вообще происходит. Они, так сказать, не пришибленные, да? Такое впечатление стало, что у них, наверное, нет никакого там комплекса провинции, просто это Москва как-то слишком далеко.
Как восприняли жители деревни Сростки ваш приезд и приезд ваших актеров?
Ну, трудно сказать. Но когда мы из города приезжаем в деревню, нам кажется, что мы, как сказать, мы сканируем деревенских, и мы умнее их. Это все так. И с другой стороны, тоже это происходит. Они же тоже хитрые. Ну, понятно, что там же происходят эти шукшинские дни каждый год. Они же привыкли, что к ним разные едут. А мы там все-таки по работе ехали, да, не как экскурсанты. Тем более, что, например, наш сценограф, она вообще там, она больше всех там проработала целый месяц. Она буквально познакомилась почти с каждым жителем этой деревни, ну, которая делает фотографии, да, большие.
Но ведь сам Василий Макарович Шукшин довольно жестко относился к своим землякам. В тот же рассказ «Срезал», вы помните, да, о присяжном деревенском демагоге, который срезает кандидата наук. Я не думаю, что Василий Макарович Шукшин особо относился к сочувствиям к Глебу Капустину.
Я с этим человеком водку пил. Не водка, а самогон последний вечер.
Кстати. С Глебом Капустиным, с прототипом?
Да. Ну как, он же не какой-то там злодей. и так далее. Он тоже живой, нормальный человек. У него же, он, по-моему, все-таки всех людей, Шукшин, да, я имею в виду, он всех своих героев любил. Он ко всем относился как-то, ну, с таким, с пониманием и с чувством. Это, тем более, это был его одноклассник. И сейчас он мне говорил, что вообще они были там большие друзья, и ему 80 лет сейчас. Говорят, что сейчас они рассказывают, что когда он писал тогда, это все, ну не все, а часть этих местных были в оппозиции, и им не нравилось, что он их там описывает. Сейчас, конечно, все изменилось, сейчас все понимают, что это как стало для них тоже как таким, ну, гордостью, и понятно, что они используют это.
Как свой личный клондайк?
Ну и так, да, конечно, там, например, был прекрасный такой маленький гостиница и ресторан под названием «Калина Красная». И, ну, правильно делает, но это, ну, как в Праге, Кафка везде, на каждой кружке, на каждой майке есть портрет Кафки, так Шукшин, я думаю, заслуживал бы, по крайней мере, у себя в деревне такое отношение, если не по всей России.
С Алвисом Херманисом беседовал наш коллега Юрий Васильев. Василий Шукшин родился в 1929 году в селе Сростки Алтайского края и умер в 1974 году. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 25 июля, с 19 часов до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Назову главные темы. Границы перезагрузки. Вице-президент США побывал в Киеве и Тбилиси. Курманбек Бакиев переизбран. Оппозиция говорит, что итоги голосования подтасованы. Арест генерала Пукача. Дело Гангадзе вновь стало козырем в предвыборной борьбе. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 25 июля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В части программы «Свобода в полдень» вы услышите сообщение о развитии чайного туризма в Турции, репортаж из Стамбула, кому управлять общественным транспортом в Москве, сообщение нашего корреспондента, исторический календарь, опрос на улицах города, рубрика «Не только о политике» и все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
8 пострадавших в результате автокатастрофы в Ростовской области остаются в больницах Батайска и Ростова-на-Дону. На данный момент опознано 13 из 21 погибшего. Сегодня в Ростовской области объявлен день траура. Авария произошла в пятницу на федеральной трассе Дон. Пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной. На Московской кольцевой автодороге грузовой автомобиль врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус. Как сообщили в ГИБДД Москвы, пострадали 13 человек. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Совместную операцию провели сотрудники чеченской и ингушской милиции. Ранены 3 милиционеров. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов. По официальным предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев, набравший более 83% голосов. Европейский Союз заявил, что президентские выборы в Киргизии не соответствовали международным стандартам. На востоке Афганистана в столкновении с талибами погиб военнослужащий НАТО. Были также убиты несколько боевиков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня двухдневный визит во Вьетнам. Состоятся переговоры Лаврова с вьетнамским руководством в центре внимания развития торгово-экономического сотрудничества. Исфандиар Рахим Машае, назначенный вице-президентом Ирана, отказался от должности под давлением верховного лидера страны. Рахим Машае известен высказыванием о том, что иранцы – друзья всех народов, включая даже израильтян. Эта фраза вызвала гнев иранских консерваторов. В Курдском автономном районе на севере Ирака сегодня проходят президентские и парламентские выборы. Глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев подтвердил Радио Свобода, что в столице Норвегии Осло прошли его переговоры с председателем парламента Чечни Дуквахой Абдурахмановым.
Центральное телевидение Китая сегодня начало вещание на арабском языке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе радио «Свобода» в своих программах поднимала проблему здоровья россиян, а вместе с этой темой автоматически возникла и проблема системы здравоохранения в России. Вскоре в России под лозунгом «За справедливое здравоохранение» пройдет автопробег «Москва-Сахалин». Цель акции – оценить доступность медицинской помощи в стране, обсудить проблемы со специалистами-медиками и их пациентами. По мнению заместителя председателя формулярного комитета Российской академии наук Павла Воробьева, на сегодняшний день российское здравоохранение находится в состоянии полной депрессии, которую усугубляют такие факторы, как устаревший на 20 лет арсенал лекарственных препаратов и хирургических возможностей, отсутствие мониторинга побочных действий существующих лекарств, игнорирование проблемы изучения редких заболеваний и многое другое. В этой связи наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина интересовалась у жителей, доступно ли им качественное медицинское обслуживание.
Доступно, но очень дорого. Бесплатной поликлиники нет. Врачей, половина из них в отпуске, поэтому приходится делать это за деньги в платных поликлиниках, где нет очереди, надо записываться фиг знает за сколько времени. Нельзя, например, просто взять талончик, пройти рентген. В Саратове, как оказалось, с рентгеном катастрофа. Можно его сделать только за большие деньги, и то там сломано, даже за деньги нельзя сделать рентген, потому что рентгены не работают.
Я 7 лет после инсульта. Ко мне приходит моя врач, которая меня вела в клинике. Я ей полностью доверяю, и она меня лечит. Оттуда, в поликлинике, ни одного врача, ни медсестры, никогда никто не приходил и ничего не знает обо мне.
Для нормального лечения нужны нормальные деньги. Для ненормального лечения достаточно районной поликлиники. Сколько заплатите, так и вылечат. Ну, это же очевидно.
Доступно, но в пределах диагностики. Лечения наверняка нет. Качественное, я имею в виду. Платное. Продиагностировать, что там какие-то проблемы, которые возникают моментально, и не хочется их решить. Да, я могу себе позволить. Но, опять же, лечения наверняка нет. Лечиться, наверное, придется идти куда-то уже в такое бесплатное.
Если болеет, то очень дорого обходится. Вот я только из больницы вышел. Очень дорого. Ну, все требует, господи, там, то лекарство. Да ну, все нормально.
Нет. Вот если в поликлинике, вот по месту жительства, то очень некачественно и непрофессионально. А если идти в какое-то коммерческое, то это дорого. И поэтому или болеть, или не болеть.
К сожалению, нет. Недоступно. Я вот 4 года не могу себе зубы ставить. Потому что стоит это 40, а подрабатываю я в лучшем случае 30.
Нет, мне недоступно. Мне уже ничего недоступно. Вот, например, вот по поводу зубов даже. Стоматологические услуги очень дорогие. Сейчас удалить зуб стоит 700-900 рублей. Просто удалить зуб.
Для меня лично доступно, хотя это, наверное, является исключением. Во-первых, я сам в этой системе, и я знаю, где можно получить медицинскую помощь высокого качества. Кроме того, есть как бы корпоративная взаимопомощь. Но, на мой взгляд, платная медицинская помощь – это единственное, что может действительно обеспечить качество.
Так, жители Саратова отвечали на вопрос, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов. Далее в нашей программе рубрика «Не только о политике». Интернет-магазин Amazon удалил из электронных устройств для чтения Kindle книги Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор», а также «Атлант расправит плечи» и другие произведения Айн Рэнд. А реакция, которая вызвала это изъятие, рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
«Большой брат еще не пришел за вами. Книги Оруэлла и Рэнд изъяты по причинам ни малейшего отношения к политической цензуре не имеющим. Оказалось, что некто без спроса загрузил электронные копии знаменитых романов, а прав на их распространение у Амазона не было. Пустяковый, казалось бы, инцидент, но о нем пишут в газетах и блогах, причем обсуждают так, словно свободному миру угрожает описанная Оруэллом диктатура. Шокирует сама технология изъятия, ведь магазин дистанционный, без предупреждения, стер текст тексты из принадлежащих частным лицам собраний. Причем в некоторых случаях стер вместе с читательскими пометками. Kindle дает возможность комментировать произведения и ставить закладки. Как отмечает один из комментаторов, если Kindle — это будущее книгоиздательство, теперь мы знаем, как в грядущем будут расправляться с запрещенной литературой. Паника на пустом месте, быть может. Мне кажется, любопытной в этой истории не технология цензуры, а американская реакция на едва заметное покушение на личную свободу. Даже жаль стало менеджеров Амазона. Представляю, какие потоки гнева обрушились на них в последние дни. Быть может, американские интеллектуалы сгущают краски, расписывая ужасы дистанционной электронной цензуры, но слаженность этого протеста – хороший урок для их российских собратьев. Когда в России последний раз цензура вызывала всеобщее возмущение? В 90-м году? Против автора полемической статьи о Кавказе заводят уголовное дело только потому, что его точка зрения окажется непатриотической, и резонанс этой истории не вызывает решительно никакого. Точно сказал на днях литературовед и писатель Андрей Аствацатуров. Можно что угодно думать об Америке, но там я видел невероятную солидарность среди интеллектуалов. Люди молниеносно забывали о своих ссорах и истериках и начинали быстро противодействовать любой попытке их подчинить. А у нас каждый думает решить свою мелкую проблемку, договориться с начальством, лишь бы его не выпороли. Интеллигенция переливает гранты из одного стакана в другой, а на все остальное ей наплевать. Мне кажется, если ты выходишь к людям лекции читать, ты должен все-таки человеком быть, а не какой-то белкой, которая нашла шишку, залезла повыше и там ее сточила. История про Kindle и Орвелла именно об этом, о солидарности, отличающей интеллектуал от белки.
Рубрика «Не только о политике» от Дмитрия Волчка.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Власти Турции недавно объявили о планах развивать, в том числе, чайный туризм в свою страну. Не так давно министр по туризму страны сказал, что многие европейцы даже не видели чайных кустов, а Турция – единственная страна в Европе, которая сейчас вышла на одно из первых мест в мире по производству чая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Для любителей пофилософствовать в Стамбуле есть целые чайные сады – чай-бахчиси, которые считаются исключительно мужским царством. Здесь собираются студенты, безработные, коротающие обеденный перерыв шоферы, пенсионеры и даже политики. Хозяин стамбульской чайной Ахмед – бывший военный, который открыл свое заведение после того, как ушел на пенсию по выслуге лет.
Уже с утра у меня на плите кипит большой заварной чайник, который я называю «мамаша с ребенком». Ставлю один огромный пузатый чайник с водой, сверху еще один, поменьше, в котором находится заварка, тоже с небольшим количеством воды. Она распаривается, закипая на водяной бане. На 30-й минуте появляется аромат. Чай готов.
Родиной турецкого чая считают небольшой городок Ризе на Черноморском побережье страны. В середине 20-х годов по приказу основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка сюда привезли около 40 тонн чайных семян из Грузии. Особый микроклимат, горы, обилие солнца, плодородные почвы, значительное количество осадков позволили собирать хорошие урожаи. С раннего утра все женское население города отправлялось в горы с огромными, почти в человеческий рост, плетеными корзинами, захватив с собой малолетних детей, которые работали на плантации с 5-7 лет. Цепкие тонкие детские пальчики с легкостью добирались до самых нежных чайных листочков. Каждый ребенок ежедневно мог обработать до километра чайных плантаций. Законодательство запрещает сегодня использовать детский труд, однако он использовался, а возможно и все еще используется при производстве нелегального чая низкого качества, который поступает в соседние страны – Иран, Ирак, Сирию. Масштабы нелегальной торговли чаем стали таковы, что привлекли к себе внимание государственных чиновников. Премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что нелегально выращенный и собранный чай приносит значительный ущерб экономике страны. Экономический эксперт молодежного интернет-сайта Архан Картал.
Чайные традиции принесли с собой в Малую Азию тюркские племена с территорий современного западного Китая. Крупнейший государственный монополист Чай Кур оставался единственным на чайном рынке до середины 80-х. Потом на рынке появились частные компании, которые в минувшем году произвели около 300 тысяч тонн чая. Турция вышла на одно из первых мест в мире по его производству.
Настоящую революцию в Турции когда-то произвел чай в одноразовых пакетиках. Поначалу защитники турецких чайных традиций призывали отказаться от употребления западной новинки и продолжали заваривать чай дедовскими способами. Однако уже в 80-х годах прошлого века несколько предпринимателей открыли первую фабрику по производству чая в пакетиках на Черноморском побережье Турции. Новый напиток, который поначалу пренебрежительно называли чаем студентов, продавали в прозрачных пластиковых стаканчиках в дешевых кафе и барах. В приличных турецких домах подавать такой чай считалось дурным тоном, чтобы не обидеть гостей. Чтобы поднять престиж этого чая, производители призывали не отставать от Европы, где ежесекундно выпивается по 2000 чашек пакетированного чая «Липтон». Владелец чайного магазина «Архан».
Производство пакетированного чая открывало возможность значительно увеличить объемы экспорта. Прибыли компании выросли до 7 миллионов долларов в год. Турецкий чай чистый, без крошки, но все равно не котируется в мире. Специалисты так и не научились смешивать и создавать купажи. Мы остаемся невежественными в этом вопросе.
Всемирная слава английского чая, однако, не давала покоя местным производителям. Английский чай не самый лучший. Такие откровенно некорректные, агрессивные рекламные надписи красовались иногда на ярких чайных коробках. На рынке появился чай под названием «Турецкий завтрак», по аналогии со всем известным «English Breakfast». Апофеозом турецкой чайной мысли стал бренд «Султан Чай», якобы выращенный в экологически чистой зоне. По словам журналиста молодежного интернет-сайта Айше Арман, с целью завоевания тамошнего рынка турецкие предприниматели даже отправились в Британию открывать чайные сады.
Настоящей трагедией для турецкого чая стала авария на Чернобыльской атомной станции. Загрязнению подверглись значительные территории. На время был запрещен сбор чая, и многие компании оказались на грани банкротства.
Считается, что турецкий чай не обладает особым качеством и запахом из-за того, что в нем нет типсов, только что распустившихся почек, которые придают особый аромат. Зато, по мнению экспертов, в турецком чае содержится очень мало кофеина, и при производстве используется наименьшее в мире количество пестицидов и химикатов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сегодня день траура по 21 погибшему в крупной автокатастрофе. На Московской кольцевой автодороге грузовой автомобиль врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус. Пострадали 13 человек. В Ингушетии в ходе спецоперации убиты два боевика. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал сегодня двухдневный визит во Вьетнам. На востоке Афганистана в столкновении с талибами погиб военнослужащий НАТО, были также убиты несколько боевиков. Центральное телевидение Китая сегодня начало вещание на арабском языке. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя вернулся на родину, но лишь символически и ненадолго. В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
Пятого июля 1570 года Иван Грозный начал массовые публичные казни в Москве. В числе жертв оказались руководители опричников, обвиненные в участии в новгородской измене – Басмановы, князь Вяземский и дьяк Иван Висковатый. Висковатый два десятилетия руководил московской внешней политикой, которая в то время впервые была выделена в особое ведомство – посольский приказ. В течение 9 лет Висковатый занимал пост казначея. Он сделал блестящую карьеру благодаря выдающимся способностям и уму. Современники отмечали, что царь любил старого дипломата, но когда тот выступил против террора и опричнины, Висковатого казнили вместе со 120 другими заговорщиками.
26 июля 1908 года в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в середине февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу пришел немецкий автомобиль «Протос» под управлением лейтенанта Кэппена, но победителем был объявлен американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса. Немецкого гонщика оштрафовали на 15 дней, так как после поломки его автомобиль был доставлен в Сиэтл по железной дороге, чтобы отплыть в Россию вместе с конкурентами. История этих соревнований послужила сюжетом для кинокомедии «Большие гонки», но в СССР фильм показали не полностью, так как советские цензоры решили, что та часть фильма, где гонка проходила по территории царской России, является злой карикатурой на русский народ.
Седьмого июля 1945 года на парламентских выборах в Великобритании победу одержала лейбористская партия. Премьер-министр Уинстон Черчилль подал в отставку. Новым главой правительства стал лидер лейбористов Клемент Эттли. Измученные тяготами войны, британцы не простили консерваторам плохую подготовку к войне и поверили в обещанные лейбористами радикальные реформы. Смена правительства произошла в ходе Потсдамской конференции стран-победительниц во Второй мировой войне. Политическое поражение оказалось для Черчилля болезненным. Король Георг VI хотел возвести бывшего премьера за особые заслуги перед Британией в рыцарское достоинство. Однако Черчилль отказался от такой чести, сочтя, что это может быть воспринято как конец его карьеры. Политик возглавил оппозицию в Палате общин.
Восьмого июля 1945 года родился гитарист британской рок-группы Pink Floyd Рик Райт.
Девятого июля 1885 года в американском городе Цинциннати родилась Теда Барра, будущая звезда немого кино. Актрисе было уже под 30, когда на очередном кастинге она познакомилась с режиссером Фрэнком Пауэллом, который снял Барру в эпизоде картины «Пятно». Роль вампирши в фильме «То был дурак», роль женщины-хищницы, которая совращает мужчины и, бросая, уничтожает их жизни, в одночасье сделала Теду Барру звездой. На протяжении следующих 5 лет актриса снялась в 38 фильмах «Сирены ада», «Грех», «Дочь дьявола», превратившись в одну из главных актрис студии Fox Film и став секс-символом раннего кинематографа. Однако вскоре Уильям Фокс, основатель студии, просто потерял к Теди Барре интерес.
– 30 июля 2008 года журнал Nature опубликовал статью о так называемом калькуляторе антикефиры. Это название происходит от островка к северу от Крита, где в 1900 году ныряльщики обнаружили среди остатков затонувшего римского корабля небольшой ком, корродировавший бронзы с вкраплениями дерева. Находку отправили в Афинский национальный археологический музей. В 50-е годы 20 века британский физик Дерек де Солла Прайс установил, что это астрономический прибор, позволявший рассчитывать метонов цикл, наименьшее общее кратное лунного месяца и солнечного года. Спустя еще полвека группа британских ученых доказала, что предмет был изготовлен в первом-втором веке до нашей эры, и его механизм был инженерным воплощением теории астронома Гиппарха Никейского о причинах неравномерного движения Луны. С помощью прибора можно было рассчитывать затмение. Ученые надеются связать изобретение калькулятора с именем Архимеда.
31 июля 1905 года президент США Теодор Рузвельт и японский премьер-министр Кацура заключили секретное соглашение путем обмена телеграммами. Согласно договору, Япония отказывалась от притязаний на Филиппины, а Соединенные Штаты соглашались на право Японии установить контроль над Кореей. Это соглашение называли Японо-Американским союзом. Рузвельт считал, что история больше будет определяться позицией США на Тихоокеанском пространстве в отношении Китая, чем позиции на Атлантическом океане в отношении Европы.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем, завершает нашу программу тему, посвященную общественному транспорту российской столицы и тем, кто этим транспортом управляет. Совсем недавно Департамент транспорта и связи Москвы рекомендовал компаниям-перевозчикам прекратить привлекать мигрантов к работе водителями общественного транспорта, главным образом маршрутных такси. Из-за крайне неудовлетворительного контроля со стороны работодателей на наши улицы выезжают водители, которые плохо знают город и свой маршрут, не адаптированы к столичным дорожным условиям. Уверены столичные чиновники. Вопрос спорный, считают эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Мосгортранс – основной перевозчик пассажиров российской столицы. Это единственное предприятие, курирующее работу наземного пассажирского транспорта, которому разрешено принимать на должность водителей иностранцев. Как сказала «Радио Свобода» начальник пресс-службы Мосгортранса Ольга Терно, руководство предприятия просило к 2010 году увеличить квоту на иностранную рабочую силу с 7 тысяч человек до 12. Однако в этой просьбе в Департаменте транспорта и связи Москвы отказали. Более того, руководитель ведомства Василий Китиджи пообещал, что в городе с нового года не останется ни одного водителя-гастарбайтера. Это заявление он сделал после заседания студенческого правительства дублеров Москвы, где обсуждался законопроект о транспортном обслуживании пассажиров столицы. Основные претензии к водителям-иностранцам – плохо знают маршрут, не адаптированы к столичным дорожным условиям и социально-культурной среде Москвы. Вот как комментирует это решение один из участников обсуждения законопроекта, исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
Лет 30-то эта проблема стоит перед городским транспортом. То есть это зародилось еще во времена Советского Союза, когда по лимиту приглашали на работу в город Москву в основном две категории работников из других регионов. Это строительные рабочие, это водители городского общественного пассажирского транспорта. Чтобы решить этот вопрос за счет москвичей или жителей ближайшего Подмосковья, чтобы было, наверное, самое удачное, нужно повысить престиж этой работы. В первую очередь, наверное, престиж заработной платы, наверное, какие-то социальные пакеты, социальные льготы. Но дело в том, что вопрос зарплаты водителей, он же упирается в вопрос тарифов. Есть четко совершенно экономически обоснованная структура себестоимости перевозки одного пассажира. Повысить можно только откуда-то, получив дополнительные доходы. Дополнительный доход можно получить только при нашей еще инфляции, только повысив тариф. Это получается такая экономическая вилка.
С юридической точки зрения предложение Департамента транспорта запретить брать на работу водителей мигрантов очень спорное, говорит юрист Центра трудовых прав Анна Гвоздицких.
Вопрос же состоит не в том, мигрант человек или не мигрант, а в том, способен ли он выполнять эту работу профессионально, квалифицированно, то есть соответствует ли он этой работе по своим деловым качествам, там, включая состояние здоровья, квалификацию, подтверждение и так далее. Когда мы переводим разговор в плоскость мигрант, то уже это затрагивает затрагивает вопросы и национальности, и какие-то этнические вопросы. То есть здесь существует большой риск нам скатиться как бы в сторону, опять же, каких-то предубеждений, стереотипов, оценки людей не по их деловым качествам, а по дискриминационным моментам. У нас, конечно же, возможно вот в законе ограничения по трудовой деятельности для иностранных граждан, тогда это должен быть закон, да, должно все пройти через Государственную Думу, чтобы было законное основание для ограничения иностранным гражданам занимать, вот, например, такие должности. Я полагаю, что здесь существует очень большая опасность все это свести к вопросу не о профессионализме, а о национальности.
Председатель исполкома переселенческих организаций Лидия Графова не разделяет оптимизма руководства Мосгортранса, которое надеется, что в период кризиса российские граждане пойдут на те рабочие места, которые традиционно занимали иностранцы.
Вот уже Министерство транспорта, скоро вообще Комитет по экологии запретит мигрантам дышать воздухом. Вообще слово «мигрант» у нас становится такой обидной кличкой, и вообще мигрант – это такая гонимая национальность. Какое имеет значение, мигрант он или не мигрант, если он имеет разрешение на работу, если он здесь находится легально, если он первоклассный шофер, ну, хорошо, не надо его сразу сажать за руль с пассажирами, пускай проходит какую-то тренировку. Но ведь если сейчас все мигранты перестанут идти в транспорт, то наш общественный транспорт просто остановится, потому что, насколько мне известно, допустим, на автобусах в основном ездят Украина и Молдавия. Маршрутные такси, они там бьются, и вот поэтому в этом мигранты виноваты. Ну, наверное, все-таки все дело в том, что у нас, во-первых, очень дряхлый общественный транспорт, во-вторых, сумасшедшие правила на дорогах. Надо, я думаю, не по национальности, а по профессиональным качествам людей отбирать.
Таково мнение председателя исполкома переселенческих организаций Лидии Графовой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 25 июля, в 16 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Тема – злоупотребление властей и представителей правоохранительных органов в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом. В студии «Радио Свобода» директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и эксперт по работе с беженцами из Центральной Азии Комитета гражданское содействие Елена Рябинина. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Екатерина Высоцкая. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погиб один член экипажа.
Двое подчиненных бывшего милицейского генерала утверждают, что именно он задушил
яблоко порядка 50 человек.
Командир экипажа вытащил второго пилота, который получил
ожог. Ведут вот такие люди, какой была Наташа.
Мы здесь все тонем. Весь урожай тонет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.